Глава 25. Подземелье. Сергей, Подмосковье. «Ладно», — сказал я, — «понимаю, устали. На базу так на базу. Извините, если загонял».
«Да нет, все ты правильно делаешь», — сказал Захар. «Просто возраст, нервы. Был бы я, как ты, наверное, так же бы скакал сейчас».
«Да уж, скакал». Спасенная медкомплексом, но недолеченная нога дала мощный импульс боли, напоминая, что нужно более продвинутое лечение. Мне вот с ней только и скакать. Тоже, кстати, веский резон ехать на базу. Мотоциклист стоял в стороне, несколько смущенно слушая наш разговор. Оставлять его одного не хотелось. Показал он себя неплохо. Именно его идея была спасать полицейских, что характеризует его как человека доброго. Приживется в нашей компании. «Дмитрий, не хочешь к нам присоединиться?» Обратился я к нему. «У нас база в Подмосковье». Видно было, что он рад приглашению, и я бы на его месте обрадовался. Оставаться одному в ставшем совершенно жутком мире – так себе удовольствие. Без напарников, что прикроют спину, тут не выжить. Просто сожрет какая тварь, когда вымотаешься и ляжешь спать. Да и охотиться на монстров не получится, они уже стаями шляются. Но тут же постарался придать себе независимый вид. Конспиратор. Тоже мне. А тут и Сашка встрел. «Поехали! Мотоцикл у тебя уже есть, а мы тебе еще и арбалет добудем!» Тоже принялся уговаривать его он. «Будешь как Дэрил в «Ходячих мертвецах». Бесшумно убивать монстров и спасать нас всех время от времени». «Поехали. Почему бы и нет?» — улыбнулся Дмитрий. «Поганец, где ты умудрился посмотреть «Ходячих мертвецов»?» — спросил я у Сашки. «Тебе же родители запретили». «Где-где? На кухне по ночам. А то все в классе смотрели, а я что, последний ботан, что ли?» — огрызнулся пацан. «Не, ну пушку в руки дать и послать на монстров – это мой любящий братик может. А вот сериал страшный посмотреть – это плохо». «Ладно, проехали», – махнул рукой я. «Ну что, по машинам и поехали на базу». И действительно, стариков мы замотали. Надо было видеть, с какой радостью они рассаживались по машинам. Мне даже на секунду совестно стало. А потом я встряхнул головой, скидывая эту муть. Для них же доброе дело делаем, даем шанс выжить. Вывезли на базу перед началом Армагеддона, уже раз спасли. Вовлекаем в битвы с монстрами, грейдим и тем самым спасаем жизнь еще раз. Так что отставить неуместный либерализм и гуманизм. Сейчас не те времена, чтобы ими баловаться. Нога, когда садился и пристраивал, ударило уже по-настоящему сильным импульсом боли. Хоть бы до базы машину довести. А дальше стало происходить что-то невероятное. Едва мы стронулись с места, как часть дороги с нашей машиной почему-то стала проваливаться. Длинная такая полоса асфальта 40 метров. Я как в страшном сне смотрел, как мы вместе с этим асфальтом уходим под землю. Нажал на газ, но это бы помогло, будь моя тачка вертолетом. А так только прокатился подальше по уходящей под землю полосе дороги. Шум, визг на тачке, толчок, сильный удар. Сработала сигнализация и у нашей тачки, и у Захаровской. Испуганные женские крики и много мужского мата. Оборачиваюсь и вижу, что вторая машина провалилась вместе с нами. И глубоко так, 5 метров. Видно все хорошо, света снаружи достаточно. Впереди нас туннель, позади наших машин туннель, но насколько далеко он уходит в обе стороны, непонятно. «Что за хрень?» — кричит Петька. «Какого черта?» «Охренительная хрень», — отвечаю я, и как ни странно успокаиваюсь. То ли лекарство от медкомплекса все еще действует, то ли просто радуюсь, что мы все были в машинах, и падение было смягчено колесами и рессорами. Вряд ли у кого-то будут травмы. На всякий случай кричу, перекрикивая противно воющую сигнализацию. «Все живы? Все в порядке?» Несколько секунд пауза, затем нестройный хор голосов, подтверждающих, что все целы. «А Дмитрий где?» — вспомнил я. И тут как раз сверху раздается вопрос. «Вы там в порядке?» «Ну, хоть ты сюда не провалился», — обрадовался я. «У тебя веревки нет под рукой?» Дмитрию повезло, что он не успел поехать за нами. Я вспомнил, что когда мы тронулись, он как раз садился на мотоцикл, стоявший у обочины. Та часть дороги осталась в неприкосновенности. «Я поищу!» — крикнул он и тут же. «Мать его! Горилоиды вышли из подъезда! Прости, я сматываюсь!» Вот же сволочные монстры! Все это время наблюдали за нами и тут же выскочили, когда расстановка сил поменялась, и Дмитрий остался наверху один. Я нисколько не винил его, что он уезжает, хотя взревевший мотоцикл и заставил меня почувствовать себя брошенным родителями ребенком. Это все психология, а факты просты. Дмитрию против двух горилоидов не устоять. Пока будет палить в одного, другой его задерет. Можно, конечно, попытаться подъезжать, стрелять и отъезжать на мотоцикле, но это опасная игра для одиночки. Малейшая ошибка, и ты труп, поскольку нет напарника, чтобы тебя прикрыть. «Мля, мы в заднице!» — сказал Сашка. «Что это за дыра?» «Серега, вруби фары!» — попросил Петька. «Дельная мысль. Помощь сверху нам больше не светит. Надо разбираться, куда попали и как выбраться самостоятельно». Свет фары светил длинный туннель на 150 метров вперед. Первое, что стало очевидно, это не какой-нибудь сделанный людьми технический туннель, в который мы случайно провалились. Туннель был округлой, почти правильной формы, и стены его были покрыты какой-то слизью, под которой было видно, что они земляные. Никакого бетона или кирпича, без которых сделанные людьми туннели никогда не обходятся. Прямо на моих глазах, с боковой части свода туннеля, стекла неприятно выглядящая сопля размером с кулак и шмякнулась рядом с нашей машиной. Видно было в свете фар, что и на машинах по нему передвигаться не получится. Рухнувший вместе с нами участок асфальта разломался на крупные куски, торчавшие подобно торосам на заливе после ледокола. Однозначно, наши тачки проехали в своей жизни последние метры. Я вылез из машины, чтобы получше оглядеться. Мне не понравилось, что свод туннеля выглядит очень нестабильно. В некоторых местах, уже за пределами того отрезка, где он обвалился под тяжестью наших машин, часть свода тоже обрушилась. Видны были голые от слизи выбоины, под которыми лежали крупные куски глинистой почвы. Хлопнула дверца. Петька решил тоже вылезти. «Выглядит, как в фильме ужасов», — сказал Петька, нервно оглядываясь. «Точно, как в фильмах про чужих».
«Тьфу-тьфу-тьфу»,
— сплюнул я. «Наташка, коптер контролируешь?»
«Ага»,
— ответила малая. «Держи его над пробоиной и рассказывай, что там».
«А я так и делаю. Вижу, Диму отъехал на 300 метров».
Начала тут же доклад малая.
«Горилоиды бежали за ним. Теперь расстроились, что не догонят, и возвращаются. Через минуту будут здесь. Ой, к ним сбоку еще двое приближаются».
«Ну, Дмитрий теперь точно к нам не вернется, раз их уже четверо», — вздохнул я. «И да, все еще хуже. Они теперь могут к нам сюда спуститься. И наверх нам теперь точно не стоит пытаться тут выбраться. Блин! Даже если удастся вылезти наверх, тут же голову отгрызут!» Продолжил дальше за мной Петька. «Что теперь делать? Шлепать по этому слюнявому туннелю в неизвестность?» «Ага», — грустно ответил я. «Так, народ, приехали. Дальше автобус не идет, конечная остановка. Все быстро выходим, пойдем по туннелю. Вещи брать с собой, оружие держать наготове. Захлопали остальные дверцы. Потрясенные происшествием члены нашего отряда стали выбираться наружу. Я же напряженно думал, куда отправиться, вперед или назад. «Какого же размера тварь эту дыру проделала?» — сказал Петька. Он уже вытащил из багажника своего некропета, и тот завис над машинами. И быстро проделала, судя по тому, что еще вчера монстров в городах не было. «Большая, да», — рассеянно ответил я, продолжая размышлять над маршрутом. «Но не обязательно быстро. Монстров не было в городах, может, под городами им можно было потихоньку передвигаться?» Наконец принял решение. Ждать смысла не было. «Пойдем в сторону, в которую светят фары». И слова Петьки эту идею подтверждали. «Если туннель проложен какой огромной тварью, то чтобы напасть на нас сзади, ей придется преодолевать наши машины. Без шума она это не должна быть способна сделать». Да в любом случае, препятствие ее замедлит. Блин, ну как не кстати моя травма ноги. Хрен его знает, сколько придется идти, пока выйдем на поверхность. О плохом варианте, что мы не найдем выход на поверхность, я старался пока не думать. Ну, не найдем, вернемся сюда же и попытаемся вылезти здесь. Авось горилоиды, не увидев нас в проломе, свалят по своим делам, и отсюда можно будет попытаться вылезти. «Горилоиды пообнюхивались, как собаки, и теперь идут сюда все вместе», — доложила Наташка. «Серега, вытащи нас отсюда, ладно? Тут страшно». «Обязательно», — пообещал я то, в чем вовсе не был уверен. Уж очень слизистые стены наводили ужасу. «Все быстро чешем вперед по свету фар, пока горилоиды на голову не спрыгнули». «Петька, пускай некропеты впереди всех, ты за ним. Потом остановитесь метрах в 40». С моей стороны упомянуть о приближающихся сверху монстрах было мудрой мыслью. Все быстро преодолели шок от падения и чуть ли не побежали. Хотя бежать тут было невозможно, уж больно причудливо при падении с высоты полопался асфальт. А вось когда преодолеем эти несколько метров, сам пол туннеля станет поровнее. Пропустив всех, двинулся вслед. Дезинтегратор достал и навел вверх. «Мала я. Как горилоиды подойдут метров на 10, скажи тихонько, ладно?» — сказал Наташке.
«Ладно»,
— покладисто ответила та. Никакой ершистости в голосе и правда напугана. «Сашка, Захар, как отойдем за провал, стволы вверх и ждем», — скомандовал я. «Может, получится отбить охоту у горилоидов за нами сюда соваться?» К моменту, когда Наташка прошептала, что горилоиды совсем близко, мы втроем уже были на позиции. Под провалом не осталось никого. Какой ценой мне далось преодоление вздыбившегося асфальта с подраненной ногой, даже говорить не хочется. На лбу от боли выступил пот. Замерев, мы прислушивались к тому, что происходит на поверхности. Воображение рисовало яркие картины, как горилоиды подходят к пролому, оглядываются, принюхиваются. Каждый шорох наверху мозг пытался интерпретировать как то или иное их движение. И все равно, когда один из горилоидов внезапно всей своей тяжестью рухнул на крышу машины Захара, спрыгнув на нее, это стало неожиданностью. Но лишь на долю секунды. После этого мы сразу выстрелили. Очень неразумно, но сам виноват. Надо было договориться о том, кто стреляет в случае появления одиночной мишени, а кто приберегает заряд. Хотя я тут же успокоился. Даже если остальные сейчас тоже спрыгнут и рванут к нам, хрен они быстро до нас доберутся через асфальтовые торосы. Попали все втроем. И монстр, рухнув с крыши машины, вправо забился там в предсмертных судорогах. Прошло секунд 15. Подстреленный горилоид затих, остальные ничем себя не проявили. Сашка вдруг рванулся в сторону машины. «Куда?» — рванул его за плечо.
«Так лучше, собрать надо!» — возбужденно прошептал тот.
«Ты что, совсем отмороженный?» — поразился я. «Там же еще трое. Спрыгнут на голову и поминай, как звали».
«И что? Просто оставим его?» — поразился Сашка.
«Да, оставим», — подтвердил я, на всякий случай придерживая его по-прежнему. «Слушай, я помню себя в этом возрасте и знаю, что ты кажешься себе бессмертным. Так вот, все это херня. Ты что, мало видел трупов детей вокруг? Один тупой поступок, одна неосторожность и все. Их станет на один больше. Дошло?» Сашка угрюмо засопел и из моего захвата вывернулся, но новых попыток сложить голову в погоне за трофеями предпринимать не стал.
«Похоже, мы их впечатлили с первой тварью. В ближайшее время остальные не полезут», — тихонько сказал Захар.
«Да, согласен. Пошли к остальным», — ответил я, поразившись тому, что дед не присоединился к воспитательному процессу в отношении мальца. Видимо, сам боится тут находиться. И ему не до этого исконного промысла дедов и бабулек. Как иногда бывает, едва мы отвернулись и сделали несколько шагов, как громкий бабах сзади подтвердил полную ошибочность наших умозаключений. Еще один храбрец спрыгнул вниз. Развернулись мы с такой скоростью, что я сам себя поразился. Хотя да, внезапное появление монстра за спиной очень стимулирует быстроту реакции. Он только успел разогнуться после прыжка на крышу машины, как тут же мы снова втроем выстрелили. И монстр с жалобным рыком рухнул вслед за своим товарищем. А сверху раздался очень недовольный рев не решившихся спрыгнуть более благоразумных горилоидов.
«Что, и теперь тоже не будем забирать лут?» — упрямо спросил меня Сашка. «Там теперь же 4 заряда точно есть. А может, и какое редкое заклинание или навык?»
«Мля!» — только и сказал я, поняв, что не педагог. «Или это только в отношении именно этого мальчишки? Другие дети поумнее будут?»
«Как бы исхитриться и забрать!»
— неожиданно сказал Захар, полностью поразив меня этим. «Вот уж действительно правильно говорят, что малый, что старый. 2 авантюриста. Малолетний и престарелый. Если придумаете, как это сделать, не оставив там ваших скальпов, то я не против», — сдержанно ответил я. «Я даже готов подождать полминуты в ожидании ваших мудрых предположений. Отсчет начался».
«Если вы со стволами меня подстрахуете, то я доберусь до машины, а потом под днище заберусь и уже оттуда дотронусь до туш горилоидов и облутаю их»,
— возбужденно затараторил Сашка, решив доказать, что ума у него палата.
«Так же и вернусь. Если еще монстр сверху спрыгнет, вы вдвоем его завалите, а я назад быстренько, как струйка мочи.
Иди к родителям и Петьке. Получишь их одобрение, я не против». Сдался я, поморщившись. Струйка мочи. Такое впечатление, что козла у подъезда забивает день-деньской с мелкоуголовными элементами, и там и набрался таких выражений. Сашка рванул с места так, что только его и видели. До меня донеслось его возбужденное тарахтение. Закончилось тем, что подошли все вместе. Тамара, Степан и Петька. «Может, если подождать, остальные двое спрыгнут, пристрелим их, и тогда уже спокойно облутаем всех?» — спросил Степан сходу. «Заманчиво, конечно, если б все спрыгнули. Тогда можно было бы попытаться здесь же и обратно выбраться на поверхность», — сказал я. «Так что немного можно подождать, но недолго. Не хотелось бы тут долго ошиваться, если не прокатит». «Еда и вода с собой, конечно, есть, но нам еще надо найти выход на поверхность, если монстры любезно не пойдут нам навстречу и не спустятся для приканчивания и облутания. А то тут еще может и хозяин туннеля нарисоваться».
«Да, я тоже думаю все о том, кто же проложил этот туннель и чем он питается», — согласился Петька. подождем 5 минут. А потом уже, если твари сверху будут осторожничать, решим, станем ли рисковать из-за лута. 5 минут мы выждали. Потом подозвали Наташку. Посмотреть, что происходит наверху у горилоидов. И померли ли те двое, что мы сшибли с крыши машины. Уцелевшая пара шлялась у пролома, но вниз спускаться не спешила. Подстреленные горилоиды медленно тускнели на экране, что означало, что они покойники.
«Тут еще вариант», — сказал Петька. «Если мы уйдем искать другой выход и не найдем, то авось, когда вернемся, горилоиды разочаруются и свалят. Тогда и выберемся». «Ладно, посмотрим», — нетерпеливо сказал я. 5 минут прошло. С лутом будем рисковать?»
«Будем», — вздохнул Петька. «Только ясное дело, я пойду, а не малой». Сашка возмущенно пискнул. «Ты меня страховать будешь? У меня ж пушки нет тебя страховать». Попытался подсластить пилюлю Петька. «И на меня так злобно не смотри. Серьезно, что ли, думал, что тебя папа с мамой отпустят жизни рисковать, когда ты недавно при смерти лежал?» Степан и Тамара очень эмоционально подтвердили эту точку зрения, и Сашка смирился. В итоге Наташка с квадрокоптером дала добро, когда горилоиды наверху отошли подальше от провала, и Петька тут же рванул к машинам. Хорошо, это был уже не тот уволень, что неделю назад. Принятые заряды сделали из него мускулистого проворного парня очень спортивной наружности. Прошло все хорошо. Перескочив через все буераки, Петька метнулся под днище машины и благополучно облутал обе туши, также спокойно и вернулся. И тут Наташка объявила, что по улице к нашим горилоидам движется еще 4 монстров. Надежда выбраться через этот же проход стала таять, как дым. «Заряда, конечно, навыков и заклинаний не отсыпали», — прокомментировал Петька свою вылазку. «Двинулись?» «Да, пошли, пожалуй», — согласился я. Сверху мне на голову капнуло вонючей слизью. Брезгливо вытершись, я похромал во главе нашей колонны.